Нет ни одного родителя на земле, нормального, бы сказал родителя, который не хотел бы для своего ребенка счастья, не хотел бы видеть счастливым своего ребенка, свое потомство. И вначале, когда ребенок только-только рождается, что для него может быть счастьем? Да, наверное, вовремя помененный подгузник, улыбочка родителя вовремя, покормленный вовремя. Это для него счастье. Ребеночек чуть-чуть подрастает, что для него счастье? Да игрушечка мягкая какая-нибудь. Причем даже не важно, там, старая, новая она. Да лишь бы вот это какая-нибудь игрушечка. Иногда мои дети, чего-нибудь там, Оля моя старшая, видит у младшей что-то интересное. И хочет очень, говорит. Хочешь, я, говорит, тебе поменяю на какую-нибудь вот такую вот красивую твою картинку на две своих старых. Маша подумает, подумает. Ну, и две — это больше, чем одна. Давай. Да, поменяются они там что-нибудь. И что нужно младшей? Моей младшей только вот еще 2 лет не исполнилось. Она начинала постепенно говорить. Я ее спрашиваю, а что тебе купить на Новый год? Она мне смотрит, на меня смотрит и говорит: синий утка, белый мяу-мяу. И потом старшая говорит: вот мне папа купит что-то такое на Новый год. А младшая, 2 лет еще не было, а она аж ножкой так топнет: а мне папа купа синий утка, белый мяу-мяу. Пришлось искать, где эту утку, синий утка, но белый мяу-мяу нашел. До сих пор вот где-то там у нас есть, спит в кроватке. И вот счастье для детей, конечно, разное. Подрастает ребенок. Ну вот я уже с подростками дела не имею. Нет моих подростков еще. Но там другие. У меня племяшка подростка. Я уже вижу, что те игрушки, которые для нее вот она дрожала, она просто вот их все отдает нам сейчас. Не нужны мне они больше. Я не хочу видеть ни эти игрушечки, ни это, ни это, ни это. Ну, эти, конечно, мои все сразу, все берут. Ой, какие драгоценности, какие драгоценности. У подростков другие уже желания, у подростков другое понятие счастья, да, совершенно. Им уже, может быть, внимание родителей, такое вот пристальное внимание уже не так важно, а лучше вообще бы его, наверное, может быть, и не было, да. Уже как-то своя жизнь, свои интересы, свои желания. И я выбрал такое место из притчи 20 главы, 7 стих для сегодняшней проповеди. Это притча 20 глава, 7 стих. Маленький совершенно стих. И в нем написано: «Праведник ходит в своей непорочности», двоеточие, «блаженны дети его после него». Аминь. Знаете, когда я только прочитал этот стих, вот и выбирал, на какой стих проповедовать, какую главную тему выбрать, тут вот мне стих лег на душу. И знаете, вот здесь вот 2 момента основных, да? Про праведника и про детей, которые после него. И мне это напомнило мое детство и моего отца, который был таким вот охотником, рыболовом. И мы очень часто с семьей, или вот он нас, пацанов, меня с братом брал с собой на охоту, на рыбалку. И мы вот в Сибирь куда-нибудь, в Сибири по лесам, по полям ехать нужно было на машине, а потом машину где-нибудь оставить в сугробах и идти на лыжах. И вот отец мой всегда шел первый. И в основном почему? У него такие вот лыжи охотничьи, такие толстые, большие, широкие, и он ими прокладывал путь, чтобы мы уже на своих тоненьких лыжах смогли нормально ехать и не утонуть в этом снегу. Потому что буквально вот шаг влево, шаг вправо, и ты проваливаешься, у тебя легко, может, там по пояс, там, по горло, ты в снег туда раз нырнул. А вот по лыжне, который протоптал мой отец, я мог спокойно, без страха, спокойно идти. И вот это сразу первое мое вот было впечатление об этом стихе, о том, что отец – это тот, который прокладывает дорогу для своих детей. Но здесь мы имеем в виду, конечно же, другое счастье, другое блаженство. Ведь праведник ходит в своей непорочности, и блаженны дети после него. Что за счастье, которое дает путь праведника? Естественно, здесь говорится про непорочность, про праведность его. И, естественно, это праведность перед Богом. И если отец будет праведен, если он будет непорочен перед Богом, тогда действительно дети его будут счастливы. Как вначале я говорил, что счастье многими воспринимается, что сначала это детьми, да, где-то вовремя поменянный подгузник, улыбочка, где-то мягкая игрушка, где-то еще что-то. Потом запросы детей растут, и сегодня, вчерашние дети уже сегодня хотят, наверное, на машине кататься. Да, на своей машине, на реальной машине, не на маленькой игрушечной. Да, это для них счастье уже, да, будет машину иметь, правильно? Да, не на папиной машине, а именно на своей машине. А еще недавно я просматривал старые фотографии церковные. И вижу, Лера, такая маленькая девочка здесь бегает. И у нее совершенно другие запросы тогда были. А сейчас уже другие. Да, Лер? Сегодня поют сестры. А я смотрю, а Оля Чекалина на тех фотографиях вообще маленькая была. Анютка маленькая, да, такие в воскресной школе. Еще когда мы в той школе собирались, в старой, было собрание. Дети растут, изменяется понятие о счастье. Но сегодня песня прекрасная была, да? И песня эта тоже говорит о счастье. Счастье, что нужно быть с Богом. И это самое главное. И если отец, родитель имеет это счастье быть с Богом и имеет возможность передать это счастье своим детям, то, я думаю, нет счастливее родителя такого, который бы передал вот эту вот веру, передал это счастье для своих детей. Может быть, уже не важно будет, что своя машина или не своя, на которой поедет, и будет ли эта машина. И все Писание, и Ветхий Завет, и Новый Завет постоянно говорит на эту тему, о том, что родители детям должны передать знания о Боге. И только тогда будут блаженны дети после такого праведника. И первое, о чем я хочу сказать, то, что тот человек, который принимает Господа и Спасителя Иисуса Христа в свою жизнь, то он принимает от Господа наследство. Наследство неувидаемое, это вечная жизнь, это Царство Божие, и передает это наследство своим детям. В Деянии святых апостолов, в 16 главе, 31 стихе, в 16 вообще главе, идет речь о темничном страже, который стерег апостолов, но по молитвам апостолов вот, произошло землетрясение, и цепи у них упали, и темничный страж уже думал, что все пленники разбежались, его просто-напросто казнят, свои же, за то, что не смог их остановить. Но пленники все остались, апостолы, и они ему говорят о Христе. И он падает перед ними на колени и спрашивает, что же ему делать. И они ему отвечают. Они ему сказали, веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой. Смотрите, не только тебе спасение дается, но и спасение тем, которые живут в твоем доме. Это, может, жена, это дети, это близкие. Вот те слова, которые мы тебе передаем, они несут жизнь, они несут спасение. Не правда ли хорошее наследство для своих детей? Кто постарше возраст, наверное, помнит советское время. И в советское время была программа страхования детей. И каждый родитель застраховывал своего ребенка где-то на 500 рублей, кто-то на 1000 рублей. И каждый месяц из зарплаты в бухгалтерии какие-то там копейки небольшие вычитали. И потом проценты там копились с тем, чтобы, когда ребенку исполняется 16 лет, он становится совершеннолетним, в этот день, там, в этот год вручить ему вот эти деньги. А по тем временам при средней зарплате около 100 рублей, а пенсии были меньше 100 рублей, получить 500 рублей, а то 1000 рублей, это было, ну, достояние такое достаточно большое. И для молодых людей было, может быть, даже таким полезным буфером для того, чтобы встать на ноги, пойти куда-то учиться, что-то сделать. Хотя в советское время многое что было бесплатно, но тем не менее вот эти средства, они многим помогли начать собственную жизнь. Может быть, кто-то вот рано женился, это первые деньги вот на свадьбу, на первую жизнь такую. И многим в то время как бы счастливо повезло вот с этим. А мне вот не повезло, потому что 16 лет мне исполнилось в 92-м году, когда случился вот этот самый кризис. А мама с папой откладывали денежки через эту программу страхования. 500 рублей для меня, для брата. Ну, брат был на 3 года меня старше, он 500 рублей свои получил и был рад. А в 92-м году, когда жуткая инфляция была, все вот это рухнуло. Мы пошли с мамой в сберкассу получать деньги. Получили 500 рублей. Но что можно было купить? На 500 рублей мы купили 2 пары носков для меня. А в те времена, извините, за 500 рублей можно было даже подержанную машину купить. Да, до того времени, да. До 92-го года. А здесь пара носков. Ну, не повезло. И знаете, к чему этот пример? А в том, что на самом деле все, что здесь на земле, ценности, которые есть, они сгорят. И в Ветхом Завете говорится о том, что не надейся на богатство свое, потому что оно сделает крылья, улетит и нет его. Что можно передать детям своим? На самом деле богатство это все тленное, но реальное богатство, которое мы можем оставить своим детям, это вот жизнь вечная. Это показать путь, вот эту дорогу в Царство Небесное. Вот это дарует спасение. И образ этого спасения в семье можно прочитать также на страницах Ветхого Завета, образ спасения Ноя. И вот Господь в Бытие в 6 главе говорит Ною: «И вот я наведу потоп на землю водный, чтобы истребить всякую плоть, в которой есть дух жизни, под небесами. Все, что есть на земле, лишится жизни. Но с тобою я поставлю завет мой. И войдешь в ковчег ты, и сыновья твои, и жена твоя, и жены сынов твоих с тобою». Знаете, про веру сынов, про веру семьи в Библии ничего не сказано. В Библии сказано про веру Ноя. И он поставлен как один из героев веры в 11 главе книги евреев, да, послания к евреям. Он поставлен примером. И если вспомнить то время, когда Бог говорит с Ноем, он сказал: «Построй корабль». Где? В горах, которые окружены пустыней. Это такой Израиль. Это пустыни и горы. И там зачем-то нужно построить корабль. И все люди наверняка вокруг ходят и говорят: «Ной, что с тобой? Ты здоров ли? Не напекло ли тебе солнце? Ты строишь корабль, да еще такой огромный, в горах, где моря нету. И реки даже Иордана нет. Даже если бы на Иордане строил, Иордан, вон, по пятке нам. Зачем там? Да? И дождей нет, ничего нету». И тут Бог ему говорит: «Построил, да? А ты войдешь вместе с семьей, вместе с животными, чтобы их сохранить. Войди и затвори двери, и смолою все сделай. Все по правилам, как сейчас. Да. И да, заранее, за неделю целую сиди». И представляете, вот они, наверное, в духоте где-то там сидят с животными 7 дней, а рядом там бегают и говорят: «Эй, что ты там заперся? Да. С тобой все хорошо? Тебе, наверное, еще там напекло». И представляете, а он верил, что Бог ему сказал, что он сохранит его и спасет, потому что Бог уже сказал, что он потоп водный сделает на землю. И знаете, вот этот весь смех превратился в слезы через 7 дней. Когда воды хлынули, корабль поднялся, а все было уничтожено. И смотрите, своей верой Ной спас свою семью и всех своих детей. А это были дети уже достаточно взрослые, сыны у него были, у сыновей уже были жены. И он спас все свое семейство. Смотрите, вера этого человека, Ноя, дала какое прекрасное наследство для всей этой семьи, чтобы эта семья стала предком всех нас практически, да. Второй момент, о котором я хотел бы сказать, который часто говорится на страницах Писания, в том, что наследство неувидаемое вот это вот, жизнь вечная, жизнь с Богом, родители передают детям, не только как бы непосредственно детям, но и потомству своему. То есть это и внукам, и правнукам, и так далее. Во Второзаконии, в 5 главе, повторяется, идет Второзаконие, переводится как повтор закона. И во Второзаконии, в 5 главе, идет повтор, когда уже народ Божий готов был войти в землю обетованную. И вот, значит, идет повторение этого закона, чтобы люди запомнили, что же Бог говорит. Говорил. И Бог говорил здесь о 10 заповедях и напоминание людям. И в 8 стихе говорится, до 10-го, «Не делай себе кумира никакого изображения того, что не на небе вверху, и что на земле внизу, и что в водах ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь, Бог твой, Бог-ревнитель, за вину отцов наказывающий детей до 3-го и 4-го рода, ненавидящий всех меня, и творящий милость до тысячи родов, любящим меня и соблюдающим заповеди мои». Это одна из заповедей. Хотя она дана была еврейскому народу, но тем не менее, это заповедь, можно сказать, даже с обетованием. Смотрите, всякий человек, который не поклоняется Богу, который хулит Бога, который не живет с Богом, он наказывается через даже детей до 3-4 рода. А сколько примерно род? Ну, может быть, 20-25 лет, если посчитать, да, то, ну, примерно до 100 лет пусть будет, да, там, 60-100 лет. Наказание будет длиться после того, когда человек сильно согрешит перед Богом. Но что происходит наоборот? Если человек живет праведно перед Господом, смотрите, написано, творящий милость, да? Господь творящий милость тем, которые любят Его, Бога любят, и соблюдают Его заповеди, Он творит милость до тысячи родов. Если род, это примерно 25 лет, посчитаем, то тысячи родов, это минимум 25 тысяч лет. По библейской хронологии столько времени человечества не существовало. По исторической научной хронологии столько не существовало цивилизованное человечество, потому что даже по современной науке современный цивилизованный человек почему-то появляется внезапно, около 6 тысяч лет, в Месопотамии появляются резко крупные сразу города. Что до этого было, современная наука сильно и не знает, только предположение имеется. А это точное сведение. И представляете, столько человек еще даже не жил. А сколько еще будет дальше времени, только Бог знает, когда он придет, да, когда он явится. Но человек, который любит Бога, который соблюдает волю Божью, смотрите, через этого человека Бог дарует милость не только его детям, внукам, правнукам, но и на 25-100 тысяч лет вперед. Хотите, чтобы все ваши потомки были такие счастливы? Ходите перед Богом, соблюдайте заповеди Его, живите в мире с Богом. Но с другой стороны, можно сказать, ну вот я хожу перед Богом, все хорошо, но дети, может быть, мои как-то это плохо. Как-то. Я знаю кучу примеров, когда плохо ведут себя. Или вот человек живет сам праведно, а вот дети почему-то вот не очень. Да? Но на родителях Бог определяет ответственность передать им веру в Бога. В Псалме 77 так написано, с 3 стиха. что слышали мы и узнали, и отцы наши рассказали нам, не скроем от детей их, возвещаем роду грядущему славу Господа и силу Его и чудеса Его, которые Он сотворил. Он постановил устав в Иакове и положил закон в Израиле, который заповедовал отцам нашим, возвещать детям их, чтобы знал грядущий род, дети, которые родятся, и чтобы они в свое время возвещали своим детям, что возлагать надежду свою на Бога, и не забывать дел Божьих, и хранить заповеди Его, и не быть подобными отцам их, роду упрямому, мятежному, неустроенному сердцем и неверному Богу духом своим». В псалмах воспевается, говорится, в контексте еврейского народа говорится, чтобы дети их знали, что сотворил Бог с их народом. А что Он сделал? Он, во-первых, если брать начало от Авраама, как Авраама благословил, да, через своего сына, да? Потом посмотреть, как Авраам жил, потом увидеть, как народ перешел в Египет, чтобы от голода с помощью Иосифа, да, сохранить себя, спастись от голода через Иосифа. И как в Египте было рабство, и как Бог вывел их из Египта с чудесами, знамениями. Как Бог этому немощному народу дал землю обетованную, хананейскую, да, и все народы покорил им. Об этом они должны были говорить своим детям из рода в род. И плюс к этому, не только напоминать об этих чудесах, но в 7 стихе говорится «возлагать надежду свою на Бога». Потому что у них было множество случаев, когда по человеческим меркам невозможно было ничего сделать, но мог сделать только Бог. Начиная с того же Авраама, который, будучи столетним, по человеческим меркам не мог иметь детей, но Бог дал ему ребенка. И по-человечески мы можем понять, что Израиль не смог бы выйти из Египта, потому что враги были рядом. Войско фараонова бы полностью истребило их. Но Бог сделал так, что стало облако, и оно загородило. Им открыл путь через Черное море, Красное море, да, а войска потом фараоновы потопил. Невозможно человеку, возможно Богу. Поэтому нужно учить детей возлагать надежду свою на Бога. Тогда, когда ребенок даже придет из школы в слезах что-нибудь и скажет, вот у меня там что-то, давай помолимся вместе. Давай воздадим Богу славу и возложим на Него нашу надежду и вот эту проблему, которую, чтобы не забывать дел Божьих, чтобы дети хранили заповеди Его, чтобы учить детей. Да? А дети, в прежнюю очередь, смотрят на родителей. Как родители? Если родители молятся, да? Если родители вместе с ними, да, занимаются, молятся, тогда и дети будут автоматом. Знаете, мы перед сном молимся с детьми, на коленях молимся. Но наши детишки еще маленькие, любят поиграться, немножечко пошалить. И вот когда мы молимся на коленках, они любят вот к нам между рук вот забраться и там молиться на коленках. У меня под животом вот тут вот сидеть и молиться. Там Оленька или Машенька у меня, другая, значит, у мамочки, под мамочкой, и молится на коленках. Наш младший недавно вижу, Андрюшка. Ну, обычно в это время в молитве там его не удержать, он поэтому бегает, что девчонки не успели убрать, то он сразу давай быстрее на пол бросать. А тут он раз видит, что у меня еще место не занято, и ко мне, раз вот так, и на коленки ко мне туда падает. Все. Оленька, а где же я буду молиться? Да. Знаете, годик ему только исполнился, да, но вот он видит, да, что вот на коленях молится и тоже хочет вместе с нами. Передать детям вот эти вот заповеди, передать детям любовь к Богу, передать детям надежду свою на Бога. Это свойство праведника. В семье также, вот о семье в первом послании к Тимофею, в 2.15, говорится, конечно, о женщине, но имеется в виду не только здесь о женщине реально, о Библии. Там написано, что о женщине, что она, впрочем, спасется через чадородие, если пребудут в вере, в любви, в святости и с целомудрием. В синодальном переводе здесь говорится, если пребудет в вере, но в греческом слове здесь на самом деле множественное число стоит. И спасение семьи через чадородие, через имение много детей, может быть, да, тогда, если они все пребудут в вере, в любви и в святости с целомудрием. То есть родители должны их учить, чтобы они привыкали. Как ребенка учат есть ложкой. Мы, правда, Андрюшку не учили есть ложкой, но он видит, как другие едят. Ему еще годика не было, так вот он сам ложкой вот начинает наворачивать. И знаете, очень много попадает в рот. И вот если детей учить вере, которую мы сами имеем, рассказывать, как Бог сотворил чудо сегодня что-то со мной, как Бог благословил, они тоже будут рассказывать постепенно, постепенно. Моя Олечка вчера ездила на экскурсию в Клин, на завод елочных игрушек. Вот и приезжают, и говорят, вот у меня соседка там девочка, вот я ей говорю про церковь. Она говорит, а в церкви не надо ходить, там одни колдуны. Ну, Олечка там тоже, там, давай, давай, что-то такое ей, говорит, да. Она видит, как мы говорим про церковь. И она старается про церковь говорить тоже и своим одноклассникам, где-то учителям, где-то еще что-то. Учителя, конечно, так иногда реагируют непонятно. Но она видит, как мы рассказываем, так и рассказывает сама. Ребенок, который видит, что делает родитель, будет делать это сам. Если родитель не будет в церкви, если родитель не будет говорить о Боге, если родитель не будет проявлять свою веру в делах, то откуда же ребенок научится? Мой ребенок не научится есть китайскими палочками, если я ему не покажу. И, к сожалению, поэтому, вернее, к счастью, на самом деле, ребенка надо с ним заниматься, учить. Как он маленький, все сначала хватает, хватает, да, ему потом буквочки надо учить. Так и в Библии, да, так и в вере нужно учить постепенно и постепенно. И отсюда же следует тот вывод, что праведник не только сам приходит к Богу, но он желает, чтобы пришли к Богу и его дети, его и все семейство, да, прийти все. И он не препятствует, он, наоборот, способствует детям идти к Богу. Когда Христос ходил по земле, учил, то к нему приносили детей. В Евангелии от Марка, от Луки, Матфея об этом сказано. И к нему приносили детей, чтобы прикоснуться к ним, чтобы он благословил детей. А ученики не допускали приносящих. Увидев то, Иисус вознегодовал и сказал им, «Пустите детей приходить ко мне и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божие». Праведник будет приносить детей к Иисусу Христу. Праведник не будет препятствовать детям идти к Иисусу Христу и не будет препятствовать им идти. И будет пускать. Но, к сожалению, и нередко, и даже в церкви бывают такие случаи, когда родитель в церкви, а ребенка нет. И учитель воскресной школы подходит и спрашивает, не заболел ли ребенок, где ваш ребенок? А у него сегодня секция какая-нибудь, или у него сегодня кружочек, он пошел туда, на танцы там, да, хоть или еще куда-нибудь, да. Но извините, сегодня воскресенье, сегодня поклоняемся Богу. Да, я вот пришел поклониться Богу, вместе быть с церковью. А ребенок? Разве не член семьи? Разве не твоя кровь это? И ребенок один раз пропустил воскресную школу, второй, третий раз. На четвертый ему уже не хочется идти в воскресную школу и делать домашние задания по воскреске. Потом ему не хочется идти в церковь, у него другие друзья, у него другие желания, все другое. Вот мне уже машет. Моя лапочка, дочка. Да. Да, да. Надо с детьми обязательно идти в церковь и не препятствовать им. И одно из последних, что праведник, он будет следить за своим домом. Хозяйки, как правило, хорошо справляются и содержат свой дом в чистоте. Но также нам нужно содержать свой дом в чистоте в духовном смысле слова. Во Второзаконии, где говорится о мерзостях различных, которые не должны быть в Израиле, Бог напоминает народу своему, что кумиров, богов их сожгите огнем, Второзаконие 7 глава 25 стих, не пожелай взять себе серебра или золото, которое на них, дабы это не было для тебя сетью, ибо это мерзость для Господа Бога твоего, и не вноси мерзости в дом твой, дабы не подпасть заклятию, как она. Отвращайся сего, гнушайся сего, ибо это заклятое. Праведник, он должен следить за чистотой своего дома. Он должен знать, что находится у него дома, какие книги, какие фильмы дети смотрят, чем они занимаются в свободное время, и нет ли в доме чего-то такого запретного, такого мерзости какой-то. Иногда можно махнуть рукой. Помните, вот я недавно проповедь говорил с презентацией такой об оккультизме. Ну ладно, я вот эту вот книжку, ну ладно, там какая-то магическая, интересная какая-то, ну пусть она тут в полке. Я еще не верующий был, когда она у меня была, пусть она здесь и стоит. Но если вы оставите эту книжку дома у себя, ребенок ее возьмет, посмотрит и прилепится к этой мерзости. Иногда люди сами, не подозревая того, тащат в свой дом какую-нибудь мерзость, какую-нибудь литературу там, или, не знаю, там, пошлую, или еще какой-нибудь оккультизм связанный, или еще с чем-то. Праведник не должен иметь у себя дома всего этого. Смотрите, здесь написано, что вот эта вся мерзость, она может быть для тебя сетью. И поэтому Бог повелевает это все убрать. Поэтому из дома уберите все, что может быть сетью для ребенка, чтобы он пришел к Богу. Может быть, там у вас будет какая-нибудь литература, где говорится о том, что Бога нету, и церкви вообще полны колдунами, когда вот сказала одноклассница моей дочки. Нужно убрать. Наоборот, в церкви лучше повесить дома повесить какой-нибудь календарик, где будет библейское высказывание, красивую картинку с библейским высказыванием. Надо посмотреть, какие постеры, наклейки любят дети собирать у вас, да? Клеят ли, или где-то наклеивать на стене, или там у себя в тетрадках, в учебниках ли. Посмотрите, что там есть. И праведники, конечно же, стараются сохранить отношения с детьми своими. Потому что если отношения с детьми будут плохими, то будет плохо всем. И детям, и родителям. В книге пророка Малахии, 4 глава, 5 стих, есть такие слова. «Вот я пошлю к вам Илию пророка перед наступлением дня Господня великого и страшного, и он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я, придя, не поразил земли проклятием». Смотрите. До этого народ знал заповедь. Да? Заповедь почитания родителей, отца и мать своих. И это заповедь с обетованием. И по закону те, которые не почитали, они могли быть подвержены смертной казни. Потому что Бог хочет, чтобы родители и дети были вместе. И здесь написано о том, что если он придет на землю и увидит, что дети и отцы, они порознь живут, да, вот они воюют друг с другом, то написано, что Господь за это может наказать землю проклятием. Но перед наступлением этого дня, пришествия Христова, Господня, будет та сила, которая вернет сердца отцов к детям и сердца детей к отцам. И здесь говорится об Илии пророке, который пришел, и Евангелие говорит, что это был Иоанн Креститель, и Христос пришел и принес Духа Святого, дал Духа Святого всем нам. И это сила, которая может прилепить сердца детей и отцов, чтобы было благословение, было благословение. Итак, счастье наших с вами детей зависит от хождения перед Богом. О том, как мы стоим перед Богом, как мы исповедуем свою веру перед Господом, перед Богом, перед людьми и перед своей же семьей. И еще раз напомню этот стих. «Праведник ходит в своей непорочности, блаженны дети после него». Аминь.